Каждый родитель знает, что дети часто неверно толкуют самые простые родительские просьбы. Можно попросить: «Помоги мне приготовить ужин» или «Убери у себя в комнате». Но что бы вы ни сказали, любимое чадо способно истолковать ваши слова по-своему. Иногда это делается намеренно, но в каких-то случаях ребенок искренне вас не понимает. Порой нелегко понять, какое решение правильное, и этому есть веские причины. Дело в том, что даже следуя простым инструкциям, мы опираемся на значительный опыт в других областях жизни. А детям, чтобы правильно выполнить просьбы родителей, такого опыта часто не достает. Выполняя чьи-то указания, мы полагаемся на свои знания из разных областей. Это особенно верно, когда мы стараемся понять, чего от нас требует Бог. Чтобы знать, как поступить, необходимо не только знать, чего Он ожидает от нас, но и понимать многое другое. Это пятый урок в цикле «Как принимать библейские решения». Мы назвали его «Ситуативный подход. Откровение и обстоятельства». В этом уроке мы поговорим о ситуативном подходе к этике и сосредоточимся на том, как правильное понимание ситуации помогает понять Божье откровение. В этих уроках мы подчеркивали, что этическое суждение включает в себя применение Слова Божьего к ситуации личностью. Следовательно, в каждом этическом решении присутствуют три аспекта, а именно Божье Слово, ситуация и личность принимающего решение. В этом уроке мы обратимся к последним двум аспектам и рассмотрим соотношение между обстоятельствами и нравственными нормами Божьего Слова. В этом цикле уроков мы описывали отношения между Божьим Словом, ситуацией и личностью в свете трех подходов к этике. Во-первых, это нормативный подход, в котором этика рассматривается с точки зрения Божьего Слова. Он акцентирует внимание на правилах или нормах, которые открыл нам Бог. Во-вторых, ситуативный подход. Основной упор делается на обстоятельства, на то, как обстоятельства влияют на решение и как требуется действовать именно в этих обстоятельствах для славы Божьей. В-третьих, экзистенциальный подход. Этика рассматривается с точки зрения личности, принимающего решение. Внимание акцентируется на его роли, свойствах характера и на том, как этому человеку следует измениться, чтобы угодить Богу. Все три подхода необходимы, полезны и дополняют друг друга. Поэтому разумно использовать их вместе, чтобы каждый помогал лучше понять остальные. В этом уроке мы исследуем ситуативный подход и увидим, как должны влиять на наши решения различные элементы ситуации. Урок делится на четыре части. Во-первых, мы рассмотрим ситуативное содержание откровения и проанализируем, что в нем говорится о ситуациях, требующих этического решения. Во-вторых, поговорим о ситуативной природе откровения. Здесь нельзя не отметить, что Божье откровение следует толковать в контексте условий, когда оно было дано. В-третьих, мы обсудим некоторые применяющиеся христианами подходы к толкованию откровения. И в-четвертых, поговорим о том, как прилагать откровение к современным обстоятельствам. Итак, начнем с содержания откровения. Это для нас один из важнейших источников информации. как вы знаете, есть три типа откровения. Это особое откровение или Библия, общее откровение, которое мы получаем через творение в целом, и экзистенциальное откровение, которое приходит к нам через людей. Нужно помнить, что Бог открывает нам свою волю всеми тремя путями. Особое, общее и экзистенциальное откровение отличаются друг от друга, но все они передают содержание в фактической форме. Эти факты включают все, что открывает Бог касательно самого себя, своего откровения и ситуации, то есть события, люди, вещи, понятия, обязанности, поступки. Фактический материал, который мы получаем из Божьего откровения, можно рассматривать по-разному. Можно говорить не только о фактах вообще, но и о целях и средствах. Цели – это ожидаемые или вероятные результаты мыслей, слов и поступков. Иными словами, те плоды, ради которых мы действуем или должны действовать. А средства – это способы достигнуть цели. В категорию средств входят мысли, слова, поступки, любые методы решения поставленных задач. Мы рассмотрим содержание откровения подробнее, и для этого коснемся каждого из составляющих элементов ситуации. Во-первых, это факты, которые сообщает откровение. Во-вторых, цели, к которым оно обязывает стремиться. И, в-третьих, средства, которые откровение учит применять для достижения цели. Начнем с общих фактов, которые откровение нам сообщает. Конечно, по очевидным причинам невозможно перечислить все факты, которые мы узнаем через особое, общее и экзистенциальное откровение. Поэтому, чтобы показать, насколько значительную роль играют в этической оценке факты, мы будем говорить о главном факте, который сообщает откровение – о Боге. Изучая нормативный подход, мы утверждали, что высшим стандартом или мерилом этики является личность Бога. Соответственно, исходя из ситуативного подхода, Бог есть исходный факт и главный этический фактор ситуации. Реальность бытия Бога играет ключевую роль в каждом этическом вопросе и обязывает нас жить согласно свойствам Его личности. Конечно, чтобы узнать свои обязанности перед Богом, необходимо, чтобы Он открыл нам себя. Через откровение Бог сообщает нам факты о себе и о том, чего Он от нас требует. Мы в любом случае обязаны Ему повиноваться, но, не имея откровения, мы не знали бы, как это делать. Представьте себе ситуацию, с которой вы сталкиваетесь как гражданин общества. Руководство страной осуществляется посредством законов. Правительство располагает и другими средствами власти. Это служащие, которые исполняют его указы, карты с обозначенными границами государства, договоры с другими странами, валюта, при помощи которой работает экономика и так далее. Все это средства, которыми правительство осуществляет свою власть и управляет гражданами. Иными словами, правительство есть факт юридической ситуации, а законы – это дополнительные факты, которые объясняют, в чем состоят обязанности граждан. И если мы хотим повиноваться своему правительству, то эти факты нужно знать. Подобным образом Бог царствует над творением. Его власть абсолютна, и Его воля совершенно отражает Его характер. Поэтому, когда Бог открывает нам свой характер, это откровение служит средством, при помощи которого он управляет творением. Так же, как любое правительство руководит страной при помощи законов. И как люди повинуются гражданским законам, поскольку послушны гражданским властям, так все творение должно повиноваться законам Бога. Божье откровение не только сообщает факты, но и указывает, какие из них этически особенно значимы. Это правильные цели в поведении и принятии решений. Говоря о целях, мы подразумеваем ожидаемые результаты своих усилий. Цели мы определяем для себя в любой сфере жизни. Я могу поставить себе цель вставать каждое утро в 7 или купить жене подарок. Цели могут быть маленькими и большими, долгосрочными и краткосрочными, но в любом случае поступки направляются целями. В большинстве случаев можно сказать, что наши цели состоят из многих элементов. Например, плотнику нужно приготовить лес для строительства дома. Его непосредственная, ближайшая цель – правильно измерить и распилить материал. Цель более отдаленная – построить дом. Кроме того, он зарабатывает деньги, чтобы обеспечить свою семью, и его поведение можно назвать действительно этичным, если своими делами он стремится умножить Божью славу. Особое, общее и экзистенциальное откровение сообщают нам важные факты и указывают цели христианской этики. Во-первых, множество целей, которые необходимо учесть, ставит перед нами особое откровение. Назовем лишь несколько из них. Писание учит делать добро ближним, воспитывать детей в Господе и стремиться к единству Церкви. Но наивысшее и наиважнейшее среди многих целей есть Божья слава. Например, в первом послании к Коринфянам 10:31 Павел наставляет: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». В конечном счете, мы должны стремиться прославить Бога и в малейших деталях нашей жизни, даже когда решаем, что есть и что пить. Общее откровение также указывает, какие цели благие, а какие злые. Подобно особому откровению, общее откровение учит нас, что величайшая цель человека — славить и благодарить Бога. Прислушайтесь к словам апостола в послании к римлянам, глава 1, стихи 20 и 21. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Божья слава в творении велит нам быть верными Богу, восхвалять Его и славить всеми своими делами. То есть творение учит нас видеть высшую цель в Божьей славе. И, наконец, экзистенциальное откровение также помогает нам отличать благие цели от злых, прежде всего, через посредство нашей совести. Для верующих еще одним источником экзистенциального откровения является Святой Дух, который направляет нас к благим целям и отвращает от злых. Филиппийцам, глава 2, стих 13. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Мы видим, что Бог действует в нас на экзистенциальном уровне, через внутреннее свидетельство Святого Духа, побуждающего нас к добру и дающего способность поступать в гармонии с Божьими целями. Итак, наставляя нас в благих целях, Господь использует все три формы откровения — особое, общее и экзистенциальное. Мы рассмотрели факты и цели как ситуативное содержание откровения. А теперь исследуем средства, которые Бог указал использовать в этических ситуациях. В начале XVI века флорентийский политик и философ Никола Макиавелли написал книгу под названием «Князь или государь». В ней он оправдывает нарушение принципов нравственности ради блага государства. Макиавеллизм — синоним девиза «цель оправдывает средства». Но Божье откровение учит нас иному. Чтобы по-библейски ответить на этический вопрос, нужно не только знать открытые Богом факты и цели, но и найти верные средства. В конечном итоге то, как мы оцениваем факты и определяем цели, влияет на наши поступки. Поступки, в свою очередь, служат средствами, которые мы избираем для осуществления целей. А, как известно всем христианам, в Писании много говорится о том, как надлежит действовать. Поэтому сказанное Богом о средствах достижения цели есть один из ключевых элементов в процессе принятия решения. Обратите внимание на слова Иакова, глава 2, стихи 15-16. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Очень важно признать тот факт, что многие люди бедны и нуждаются в пропитании и одежде. И также необходимо определить для себя цель — помочь им с одеждой и накормить. Но особенно важно, какими средствами достигается эта цель. Мы должны дать им пищу и одежду. В этом случае Иаков призывает прежде всего обратиться к общему и экзистенциальному откровению и задаться вопросом, какие средства помочь бедным доступны мне. Но прежде всего, особое откровение указывает, какими средствами благочестивые цели надлежит осуществлять. Действовать этично Писание учит нас на конкретных примерах. В нем немало примеров поведения неправильного, и в то же время много положительных героев. Они правильно поняли Божьи нравственные нормы, правильно учли обстоятельства и затем совершили хороший поступок для благой цели. Апостол Павел говорит нам о неправильном поведении так. 1 Коринфянам, глава 10, стихи с 8 по 11. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 000. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». В качестве отрицательного примера Павел привел поведение древних израильтян во время их 40-летнего блуждания по пустыне. Бог открыл им много общих фактов. Он также указал им цель их странствования. Но по пути к земле обетованной израильтяне отвергли Богом открытые средства достижения цели, благочестивую жизнь, чистоту в поклонении Богу и молитву. Они впали в безнравственность и сексуальную распущенность, идолопоклонство и ропот. Таким образом, они стали отрицательным примером. Из их жизни мы узнаем, какие методы или средства достижения цели Бог осуждает и наказывает. С другой стороны, Павел привлекает наше внимание к положительным образцам. В послании к Коринфянам, глава 11, стих 1, он наставляет: «Подражайте мне, как я Христу». В этом случае Павел указывает на себя и Христа как на положительные примеры этичного поведения. В этом случае апостол основывается на всех фактах, которые известны христианам о нем самом и о Христе из особого, общего и экзистенциального откровения. Апостол указывает, что в совершенной жизни Христа и в несовершенном, однако достойном поведении самого Павла, коринфяне могли увидеть не только факты и цели, но и благочестивые средства. Итак, ситуативное содержание откровения составляют факты, цели и средства, которые необходимо знать, чтобы принимать верные, этичные библейские решения. Таким образом, чтобы правильно понять, в чем состоит наш долг, необходимо знать, какую информацию дает откровение о нашей ситуации. Теперь обратимся ко второй теме. Ситуативная природа самого откровения. Бог дает откровение в определенных обстоятельствах. Исходя из этого, рассмотрим такие вопросы. При каких обстоятельствах и для каких условий Бог открыл себя? Каким образом их понимание помогает принять этичное решение? Божье откровение говорит о фактах, целях и средствах. Их нужно знать, чтобы понимать свой долг. Но также необходимо видеть связь откровения с ситуацией, в которой оно было дано. Если мы не осознаем, как обстоятельства влияют на средства и способы, которыми Бог себя открывает, мы можем неверно понять, что именно Он нам открыл. Как нам известно из предыдущих уроков, общие и экзистенциальные откровения всегда от начала творения сопровождались особым откровением. В наше время особое откровение в Библии предназначено нам как руководство, своего рода очки, через которые следует рассматривать общие и экзистенциальные откровения. Это означает, что откровение Писаний обладает преимуществом над всем, что мы находим в общем и экзистенциальном откровении. Общее откровение лишь подтверждает Писание и не содержит этических норм, которых в самом Писании нет. То есть любое дополнение из общего откровения не более чем поясняет то, что в Писании нам уже открыто. Это касается и откровения экзистенциального. Экзистенциальное откровение подтверждает то, чему учит Писание, и содержит лишь те этические нормы, которые раскрыты или подразумеваются в Писании. Все откровение ценно, важно и истинно. Однако ключ к пониманию всего Божьего Слова есть Библия. Вот почему, обсуждая ситуативную природу откровения, мы сделаем упор на Писании. К тому же многое из сказанного о Писании также относится к другим формам откровения. Наше обсуждение будет состоять из двух разделов. Во-первых, мы поговорим о богодухновенности писаний и рассмотрим факты, цели и средства, связанные с написанием Библии. Во-вторых, на примере подтвердим, как важно понимать факты, цели и средства, которые связаны с вдохновением писаний. Начнем с богодухновенности. Посмотрим, каким образом Бог направлял священнописателей. Писание создано под Божьим водительством людьми. Святой Дух направлял священнописателей и руководил ими, чтобы все написанное ими было истиной. Дух Божий оберегал их от ошибок, однако позволил отразить в записях человеческий характер и намерения. Таким образом, изначальный смысл Писаний — это замысел божественный и человеческий в единстве. Это не составной смысл, как если бы человек стремился вложить одно значение, а Святой Дух иное. Напротив, это смысл единый, в котором намерения и Святого Духа, и священнописателя одинаковы. К сожалению, многие христиане действуют так, словно Бог дал Писание не в определенных исторических обстоятельствах. Они относятся к Библии как к некоему вневременному явлению, созданному без участия человека. Но такой взгляд не согласуется с тем, что говорят о своих книгах сами священнописатели. Писания даны в конкретной исторической обстановке. Учение о вдохновении раскрывается во многих текстах, но мы ограничимся двумя отрывками. Они разъяснят вклад Святого Духа и священнописателей в содержание Писаний. Итак, какова же роль Святого Духа как автора Писаний? Послушайте, как объясняет природу вдохновения апостол. 2 Петра, глава 1, стихи 20 и 21. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Петр говорит, что Библия не просто человеческая книга. Ее писали люди, влекомые Святым Духом. Петр убеждает, что все изложенное в Писаниях обладает авторитетом, сказанного Богом, и полностью достойно доверия. В разные периоды истории богословы неправильно истолковывали этот и другие отрывки и утверждали, что единственный подлинный автор Писаний — Святой Дух. Они ошибочно полагали, что священнописатели на свои книги не оказывали никакого влияния. Теперь обратимся к другому библейскому отрывку, который указывает, что и люди также внесли в Писание свой вклад. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 41-45, повествует о беседе между Христом и фарисеями. «Когда же собрались фарисеи?» Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Иисус ссылается на Псалом 109, стих 1, и утверждает, что понять смысл, вложенный Святым Духом, можно лишь при нескольких условиях. Во-первых, если знать, что Псалом написал Давид, и, во-вторых, знать, что он хотел им сказать. Чтобы понять исходный смысл любого библейского отрывка нужно изучить множество фактов о его авторе, обстоятельства его жизни, его жизненный опыт, образование, его богословскую позицию, приоритеты и основные темы. Лучше все это понять зачастую помогает информация из внебиблейских источников, факты истории, культуры и языкознания. Далее следует выяснить цели священнописателя. Какие мотивы им руководили? К кому он обращался? И какого отклика ожидал от своих читателей? Затем необходимо исследовать, какими средствами он пользовался, на каком языке писал, какой литературный жанр и стилистические приемы использовал, как выстраивал свои доводы. Чтобы опираться на писание в христианской этике, нужно рассмотреть все перечисленные факты, цели и средства, и тогда мы поймем, почему авторы книг писали именно так, что подразумевали, и каковым было значение текста для первых читателей. Мы рассмотрели ситуативную природу вдохновения писаний. А теперь обратимся к примеру, который подтверждает значимость конкретных условий, в которых откровение было дано. Ясно, что все факты, цели и средства, которые соотносятся с библейским текстом, невозможно определить, и тем более понять, как все они связаны с его исходным смыслом. Но, к счастью, сама Библия дает примеры, которые могут нам в этом помочь. Авторы и персонажи книг нередко поясняют тексты, созданные их предшественниками, и таким образом позволяют нам увидеть значимость конкретных исторических условий. Мы рассмотрим 1 Коринфянам 10:5-11. Здесь Павел сосредоточился на обстоятельствах ветхозаветного рассказа об Израиле в пустыне. Апостол написал следующее. 1 Коринфянам 10:5-11. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам». В этом тексте Павел ссылается на 4 ветхозаветных отрывка. Исход, глава 32. Говорит, что израильтяне впали в языческое распутство, и около 3000 погибло в наказание за это. Числа, глава 25, рассказывает об их блудодействии и о том, что 23 тысячи умерли. Числа, глава 21. Они искушали Господа, и многие погибли от змей. Числа, глава 16. Они роптали, возмутились против Моисея, и многих уничтожил карающий ангел. Обратите внимание, апостол не просто перечислил исторические факты. Он дал им свои пояснения и подчеркнул, что Моисей описал все события в назидание будущим читателям. как утверждает Павел в 1 Коринфянам 10:11, все это описано в наставлении нам. Апостол считал, что Моисей писал Пятикнижие под водительством Святого Духа, чтобы предостеречь будущие поколения: не повторяйте ошибок древних израильтян. Именно исходя из понимания обстоятельств, Павел обратил внимание на следующие факты. Во-первых, он указал, что поступки древних израильтян были неугодны Богу. Моисей ясно отметил это в текстах, на которые ссылается Павел. Во-вторых, Павел еще раз подчеркнул, что Бог погубил многих именно за грехи. Они поражены были в пустыне. Для Павла это было очень важно. Он акцентировал все внимание на том, что Бог осуждает безнравственность. В-третьих, Павел отметил тот факт, что Богу неугодно конкретное поведение, распутство, идолопоклонство, бунт против Бога и ропот. Кроме того, что Павел прямо указывает на определенные факты, многие другие он подразумевает, например, что Писание истинно, оно авторитетно и применимо к христианской жизни. На основе всех этих фактов Павел и смог сделать заключение, что Моисей ставил целью в богодухновенном Писании сохранить эти сведения для будущих поколений, чтобы они учились на ошибках Израиля. Мы не имеем возможности сейчас исследовать методику Павла в деталях. Однако отметим, когда он толковал богодухновенные тексты Ветхого Завета, его интересовали по меньшей мере два аспекта исторических обстоятельств. Во-первых, детали описанных ситуаций. Павел принимал Ветхий Завет как надежный и достоверный источник информации и знал, что детали истории важны для понимания их смысла. Во-вторых, авторские намерения. Павел понимал, что цель Моисея состояла не только в том, чтобы рассказать о далеком прошлом. Моисей писал для того, чтобы вызвать у читателя определенный отклик. Понятно, что это ни в коей мере не исчерпывающий перечень аспектов, требующих внимания. Но это хороший и авторитетный пример того, что нужно учитывать при толковании текста. Необходимо обращать внимание как на сказанное, факты, детали, так и на подразумеваемые намерения автора. Так, не забыв об обстоятельствах откровений Писаний, мы можем быть более уверены, что поняли правильно их текст. Мы рассмотрели вопросы содержания откровения, факты, цели и средства, и природы откровения, обусловленной историческими обстоятельствами. Теперь перейдем к общепринятым подходам к толкованию откровения. В рамках ситуативного подхода к этике следует учитывать две ситуации: ситуацию Писания и ситуацию современную. То есть эти две ситуации нам необходимо каким-то образом связать. Поскольку достаточно часто это нелегко, христиане склонны подходить к этому вопросу упрощенчески. И перед тем, как говорить непосредственно о применении откровения в современных условиях, мы осветим некоторые из таких ошибочных подходов. Можно выделить три популярных подхода к ситуативному толкованию. Во-первых, мягкие. Во-вторых, жесткий. И, в-третьих, подход с позиции человеческого авторитета. Мы ограничимся рассмотрением их в связи с Писанием, но, как уже отмечалось, многое из того, что мы говорим о Писании, относится и к другим видам откровения. чтобы проиллюстрировать, насколько нелегко соотнести Писание с современностью, представим себе дом на участке земли, который постепенно переходит в дикую запущенную местность. Дом символизирует то, что Писание ясно требует. Заросли — это то, что Писание недвусмысленно запрещает. Земля вокруг дома представляет вопросы, которые читающему Библию не совсем понятны, и относительно которых он не уверен, как именно сказанное в Писании связано с современной жизнью. Именно этой кажущейся неопределенностью и объясняется тот факт, что многим христианам свойственно подходить к вопросам христианской нравственности либо слишком легко, либо слишком жестко, либо переоценивая значимость мнения людей. Итак, мы начнем с мягкого подхода. Первого из неправильных способов связывания откровения с современной жизнью. Наше исследование этого небрежного подхода будет состоять из трех этапов. Во-первых, мы разберемся в его сути и назовем его причины. Во-вторых, перечислим последствия. И в-третьих, предложим меры, которые помогут избежать легкомысленного обращения с Библией. Начнем с описания этого подхода. Небрежность неизбежно ведет к вседозволенности, и те, для кого характерен такой мягкий подход, очень нерешительны в распознании и осуждении грехов мира. Как следствие, они лояльно относятся к тому, что Библия запрещает, и пренебрегают тем, чего Библия однозначно требует. Христиане склонны легкомысленно относиться к откровению Писания по двум причинам. Иногда они ошибочно полагают, что библейские обстоятельства и ситуации настолько отличны от современных, что Библия в нашем мире неприменима. В других случаях христиане проявляют небрежность, поскольку считают, что ситуации в Библии слишком неопределенны, чтобы их можно было применить к современности. Нередко причина этого заблуждения в том, что факты, цели и средства Библии представляются им неоднозначными или даже непознаваемыми. Вернемся к нашему примеру. Дом, окруженный большим участком земли, который постепенно переходит в опасные заросли. Вы помните, что дом символизирует все, что в Библии однозначно позволено. Заросли служат символом того, что в ней однозначно запрещено. Земля вокруг дома — это вопросы, по которым библейская позиция нуждается в дополнительном исследовании. Представьте, что мы решили выстроить забор вокруг того, что в Писании разрешено, чтобы иметь четкие границы христианской нравственности. Сторонники мягкого подхода будут строить забор как можно ближе к зарослям, таким образом включая в пределы дозволенного все неясное. Но проблема заключается в том, что не все, что неясно, позволено. Поэтому, устанавливая забор поближе к зарослям, мы обязательно отнесем к допустимому то, что Писание запрещает. Поэтому, когда мы считаем библейские ситуации настолько отличными от современных, что их нельзя применить, или настаиваем, что Писание слишком туманно, чтобы его применять с уверенностью, наша мягкость расширяет границы допустимого поведения. Мы определили, в чем состоит легкомысленный подход к Библии, а теперь поговорим о его последствиях. Последствия такого подхода легко предугадать. Он ведет к оправданию грехов. Во-первых, христианин выбирает меньшее из двух зол и обосновывает неправильное поведение тем, что возможен и худший вариант. Например, супруги перестали уделять время общению и постепенно стали друг друга презирать. Мы знаем, что Библия осуждает развод без причины и наказывает мужу и жене любить друг друга. Но христиане, которые подходят к Писанию слишком свободно, могут заявить, что Библия не дает конкретных указаний, как поступать в этом случае, и посоветовать супругам развестись, поскольку развод лучше, чем плохие отношения. Но если мы ответственно рассмотрим факты, цели и средства Писания, мы увидим, что оно достаточно ясно говорит о подобных современных ситуациях. Для разрешения такой проблемы необходимо, чтобы муж и жена, подчиняясь Божьему Слову, каялись в своих грехах и учились любить друг друга, как должно в брачном союзе. Во-вторых, такой подход приводит к неоправданным исключениям из заповедей. Христиане не видят, что заповеди применимы не только к тем конкретным ситуациям, которые описаны в Библии. Например, во времена Иисуса некоторые считали, что нарушением заповеди «не прелюбодействуй» является только физическое прелюбодеяние. Небрежно подходя к заповеди, они не видели ее истинного смысла, запрета неверности вообще, а не исключительно физической. Но Иисус исправил эту ошибку. Матфея 5:28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Если не исследовать факты, цели и средства, связанные с заповедью «не прелюбодействуй», мы вполне можем отрицать, что похоть нарушает Божью волю так же, как и блуд. В-третьих, легкомысленность в подходе к заповедям ведет к тому, что христиане добавляют к ним оговорки. Они используют воображаемые факты, цели и средства, которых в Библии нет, в качестве оправданий для неисполнения заповедей. Например, закон говорит: «Не заграждай рта волу, когда он молотит». Второзаконие 25, стих 4. Несерьезное отношение к Писанию проявляется в разъяснении, что этот стих относится лишь к тем, кто использует волов. Человек может думать, что раз у него нет волов, его эта заповедь не касается. Но апостол Павел использует этот стих, аргументируя, что труд служителей церкви должен оплачиваться. 1 Коринфянам 9, стих 9 и 1 Тимофею 5, стих 18. Небрежный подход мешает христианам применять библейские заповеди к ситуациям, отличающимся от описанных в Библии. В-четвертых, мягкий подход к заповедям способствует представлению, что благие намерения иногда оправдывают плохие поступки. То есть, считая факты, цели и средства Писания слишком отличными от тех, с которыми мы имеем дело сейчас, или неясными, мы придем к тому, что будем оценивать поступки исключительно исходя из современных мотивов. Например, многие из нас склонны оправдывать человека, который украл, чтобы утолить голод. Конечно, мотивы того, кто украл, чтобы поесть, несравнимы с мотивами того человека, который крадет ради легкой добычи. Тем не менее, Божье Слово осуждает оба эти поступка. Мы читаем в Притчах, глава 6, стихи 30-31. «Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро. отдаст все имущество дома своего. В целом, легкомысленный подход к Библии позволяет то, что Бог запрещает, и в конечном итоге скрывает от нас наш истинный долг. Он ведет к тому, что человек подходит к требованиям и запретам заповедей с учетом собственной выгоды, чтобы иметь как можно больше прав и как можно меньше обязанностей. Мы рассмотрели мягкий подход и его последствия. А теперь поговорим о мерах, позволяющих исправить подобный подход к откровению. Как вам уже известно, в основе небрежного подхода лежит ошибочное мнение, что Писание слишком неясно и неприменимо к современности. Лучший способ избежать этой ошибки — убедиться в ясности и применимости Писания в современных условиях. Во-первых, Библия утверждает, что описанные в ней ситуации всегда достаточно сходны с нашими собственными, и потому вполне применимы к современности. То есть любой библейский текст имеет определенную этическую значимость для современного мира. Как Павел писал во 2 Тимофея, глава 3, стихи 16 и 17, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Всякий раз, когда появляется искушение счесть Библию неприменимой к современности из-за различий между библейской и современной ситуациями, нужно тщательнее исследовать факты, цели и средства Писаний и современной жизни. И мы найдем соответствие, которое поможет применить библейский текст. Но даже в тех случаях, когда обстоятельства представляются совершенно несопоставимыми, нельзя сделать вывод, что Библия неприменима. Нам следует просто признать свою человеческую ограниченность, стараться глубже вникнуть в суть вопроса и обратиться за помощью к другим людям, учителям и служителям церкви. Во-вторых, Библия утверждает, что Писание достаточно ясно. Моисей писал во Второзаконии, глава 29, стих 29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Бог через Писание открывает нам наши обязанности. Предназначение Библии — сообщать истину не только первым читателям, но и, как там сказано, нам и сынам нашим до века. Нельзя сказать, что в Писании одинаково ясно все и всем. Но Писание всегда достаточно понятно для этических выводов. Поэтому, когда нам кажется, что Библия высказывается по какому-то вопросу туманно, мы должны напомнить себе, что проблема не в ней, а в нас. И чтобы разрешить ее, нужно снова исследовать факты, цели и средства Писания, чтобы найти его исходный смысл. Иногда это поможет нам понять текст достаточно, чтобы применить его к современности. А если же нет, тогда нам нужно признать свои ограничения, продолжать исследовать вопрос и обратиться за советом к тем, кто мудрее нас. Мы рассмотрели с вами проблемы, причиной которых является мягкий подход к Библии. Теперь исследуем ошибки, к которым ведет жесткость в понимании и применении библейских уставов. Мы последуем той же схеме. Во-первых, дадим общее описание жесткого подхода к толкованию. Во-вторых, приведем примеры его последствий, и, в-третьих, назовем те меры, которые могут помочь избежать его ошибок. Итак, начнем с описания. Когда христиане используют такой закостенелый подход к Библии, они хотят поставить надежный заслон против греха, прежде всего тех его проявлений, которые Писание однозначно запрещает. В результате они впадают в другую крайность и запрещают слишком много. Подобно мягкому подходу, жесткий подход также является результатом неправильного представления о ясности и применимости Библии. Сторонникам жесткого подхода библейские ситуации представляются совершенно сходными с нашими и сказанные в Библии, касающимся нас непосредственно. Этот подход практически не учитывает отличий между фактами, целями и средствами Писания и современности. Его сторонники утверждают, что правильно применять Библию означает вести себя точно так же, как следовало в библейские времена. Что касается вопроса ясности Писания, они ошибочно полагают, что в тех случаях, когда библейские факты, цели и средства кажутся неясными, необходимо толковать Писание в ограничительном смысле. Вспомним иллюстрацию с домом и забором вокруг. Дом символизирует все то, что в Писании однозначно разрешено, а заросли — все, что в Библии ясно запрещается. Земля вокруг дома — это все, что нам не совсем ясно, это те вопросы, касательно которых мы не уверены, как факты и цели средства Писания соотносятся с фактами, целями и средствами современного мира. И снова представим, что мы хотим построить забор вокруг того, что Писание позволяет, чтобы определить рамки христианской нравственности. Как нам уже известно, при мягком подходе мы строим забор как можно ближе к зарослям, чтобы позволить все, что Писание явно не запрещает. При жестком подходе мы ставим его как можно ближе к дому, чтобы запретить все, что неясно. Такой подход также создает проблему. За забором остается много такого, что разрешено или даже заповедано в Писании. Ведь неясность по какому-то вопросу неоднозначна запрету. Подходя к библейскому учению с запретами, мы можем запретить то, что Бог позволяет, и даже то, что на самом деле Он от нас требует. Таким образом, считая библейскую ситуацию настолько подобной нашей, что ее можно применять без изменений, и откликаясь на неясность библейского текста суровыми запретами, жесткий подход ограничивает христианское поведение слишком узкими рамками. Учитывая сказанное, теперь поговорим о последствиях жесткого подхода. Жесткий подход приносит много вреда. Но мы приведем лишь два примера. Во-первых, он уничтожает христианскую свободу, запрещая действия, которые неправильны при определенных условиях, при других же вполне правильны. Библия учит, что христиане имеют свободу совести. Это значит, что некоторые поступки для одних людей могут быть плохими, а для других — хорошими. Классический пример тому приводит Павел, когда в первом послании к Коринфянам, главы 8 и 10, говорит о пище, принесенной в жертву идолам, а в послании Римлянам, глава 14, об использовании в пищу мяса и о соблюдении особых дней. Здесь Павел указывает, что есть идоложертвенное могут те, у кого совесть спокойна, но это будет грехом для тех, чью совесть это тревожит. Павел определил факторы, обусловливающие прием такой пищи, но окончательное решение по этому вопросу зависит от совести конкретного человека. В этой ситуации закостенелый подход ведет к полному запрету есть подобную пищу всем, чтобы точно обезопасить совесть всех. Таким образом, христианам со здоровой и устойчивой совестью будет воспрещено получить Божье благословение. А Павел учил, что вводить подобные всеобщие запреты неправильно. Как он писал в 1 Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5, «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою». Во-вторых, суровость вызывает у верующих отчаяние и превращает Божье Слово в тяжкое бремя. Бог дал Писание, чтобы благословить народ, а не угнетать, и Библия об этом напоминает не раз. Вот слова Христа в Евангелии от Марка. Глава 2, стих 27. «Суббота для человека, а не человек для субботы». Иисус учит, что Бог предназначил заповедь о субботе в благословение для людей. Павел включает закон в перечень величайших благословений. Вот что он пишет Римлянам 9, стихи 4 и 5. «Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Никто не станет спорить, что каждый из даров в этом списке — огромное благо. Почему же Павел включил сюда и закон? Ответ простой. Потому что закон действительно есть благословение от Бога его народу. К сожалению, стремление осудить все, на что Писание не дает однозначного разрешения, превращает Божье Слово в список запретов. Из-за этого христиан настолько поглощает соблюдение закона, что они начинают видеть в Боге жестокого надсмотрщика, а не любящего отца. Многих терзает чувство, что Бог ужасно недоволен ими, потому что им не удается жить согласно жестким нормам, которые они сами для себя установили. Итак, жесткий подход отказывает христианам в свободе и толкает их к отчаянию. Он мешает нам узнать наши действительные обязанности и радоваться Богу и своему спасению. Мы охарактеризовали жесткий подход и его последствия, а теперь посмотрим, какими мерами можно ему противостоять. Мы видели, что жесткий подход обычно проистекает из двух заблуждений. Это мнение, что обстоятельства откровения настолько подобны нашим, что Библия касается современной жизни совершенно буквально, или точка зрения, что факты, цели и средства Писания неопределенны или даже непознаваемы. Поэтому необходимо распознавать и изучать отличия между библейскими и современными ситуациями и помнить, что мы не можем упрощенчески подходить к применению всего, что находим в Писании. Рассмотрим заповедь в книге Исход. Глава 20, стих 13. «Не убивай». Эту заповедь можно непосредственно применить к некоторым аспектам современной жизни. Несомненно, она запрещает убивать человека, чтобы, например, завладеть его имуществом. Но уже сложнее применить ее столь прямо к обстоятельствам, например, самозащиты или войны. Жесткий подход запрещает любое убийство человека, применяя эту заповедь одинаково к любой ситуации. Но подобный вывод не согласуется с библейскими текстами, которые благословляют израильских воинов за то, что они убивали Божьих врагов. Например, вот что сказано в послании к евреям 11:32-34. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Обратите внимание, первая похвала этим мужам звучит за то, что они побеждали царство. Они были военачальниками и судьями, которые успешно одолевали божьих врагов на войне. То есть правильным будет такой подход к применению заповеди «не убий», который бы лучше согласовывался с Библией. Нужно признать, что эта заповедь не распространяется на случаи войны и самозащиты. Следует изучить другие библейские отрывки, где освещаются подобные вопросы, и сделать вывод, который согласуется со всем Писанием. Итак, мы не только разберемся в отличиях между современными и библейскими обстоятельствами, но и избежим ошибок жесткого подхода, если будем помнить, что Писание достаточно ясно сообщает Божью волю относительно этичного поведения. Мы уже говорили об этом выше, когда речь шла об избежании ошибок мягкого подхода. Как напоминание для нас звучат слова Моисея, Второзаконие 29:29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Бог даровал древним израильтянам Писание, чтобы и они, и будущие поколения, включая нас, знали свой долг перед Ним. Это означает, что факты, цели и средства Писания достаточно ясны для нас, чтобы мы могли разобраться, в чем действительно состоит наш долг. И поэтому нам нет необходимости прибегать к упрощенному жесткому подходу. Мы обсудили мягкие и жесткие подходы. Давайте обратимся к стратегии человеческого авторитета. Это третий ошибочный, однако популярный подход к исполнению библейских заповедей. Опять же, сначала мы дадим описание этого подхода, затем перейдем к его последствиям, и, наконец, к возможным способам избежать его ошибок. Итак, в чем состоит опора на человеческий авторитет? Такой подход характерен для толкователя, который слишком большое значение придает мнениям других людей. Это могут быть влиятельные служители церкви, светские ученые или даже друзья и родители. Также в основе этого подхода может быть церковное предание по вопросам этики. Безусловно, важно помнить, что все эти авторитеты могут играть в толковании позитивную роль. В церкви существует давняя и уважаемая богословская традиция. Массу полезной информации о фактах, целях и средствах Писания открыли ученые. И даже у светского общества можно почерпнуть ценные сведения о событиях, описанных в Библии. Поэтому, если мы намерены серьезно исследовать этическое учение Писания, было бы неразумно отвергать эти источники. Однако ошибки свойственны любым человеческим авторитетам, и поэтому христианам нельзя слепо подчиняться им. Вспомните еще раз пример с домом, окруженным участком, где заросли символизируют все то, что однозначно запрещено. Дом — это символ всего, что в Писании однозначно разрешается, а участок вокруг дома представляет то, что до некоторой степени неясно. Мы помним, что мягкость побуждает строить забор на самом краю участка, вблизи зарослей, и позволять все, что неоднозначно или не совсем ясно. Жесткость, наоборот, заставляет ставить забор как можно ближе к дому, чтобы запретить все, что неясно. А христиане, которые опираются на человеческий авторитет, не решают самостоятельно, где ставить ограждение. Они ставят забор там, где его велит поставить авторитет. Люди полагаются на человеческий авторитет по разным причинам. Иногда они делают так потому, что принадлежат к церкви, служители которой уверяют, что обладают исключительной способностью и правом толковать Писание. Другие считают, что их собственные знания настолько недостаточны, что они не могут рассчитывать на свое понимание Библии. А некоторые люди просто ленивы. Во всех подобных случаях, когда верующий пренебрегает своей обязанностью исследовать Библию и слепо подчиняется решениям другого человека, он подходит к вопросу исполнения ее заповедей с позиции человеческого авторитета. Мы объяснили, в чем заключается этот подход. Теперь рассмотрим его последствия в жизни верующих. Мы рассмотрим лишь две проблемы, которые возникают, когда мы слишком полагаемся на авторитет людей. При этом мы, во-первых, пренебрегаем высшим авторитетом Писания. В любых ситуациях, когда люди полностью подчиняются суждениям авторитетов, они не принимают Библию как высший стандарт. Возьмем пример из Нового Завета. В Евангелиях сказано, что Иисус много раз сталкивался с фарисеями, которые отвергали высшую власть Писаний ради традиционного толкования. Прислушайтесь к словам Христа. От Матфея, глава 15, стихи 4-6. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, если кто скажет отцу или матери «дар Богу», то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Фарисеи не отвергали Писание как таковое, напротив, они глубоко почитали его. Однако они ценили свои традиционные толкования значительно выше. Сопоставив свои толкования с Писанием, они бы увидели их несостоятельность. Им следовало сравнить свое понимание Писания с самим Писанием и увидеть свои ошибки. Но они держались за предание, которое не согласовывалось с фактами, целями и средствами Писания. Вот почему Иисус их осудил. Если ценить человеческое мнение выше Писания, это ведет к еще одной проблеме — поддержке неверных толкований. Всем людям свойственно ошибаться. Поэтому, слепо поддерживая мнение других людей, мы в конечном итоге неизбежно поддержим их ошибочные решения. Это особенно серьезно, когда сама церковь защищает ложное толкование и даже проводит его при помощи церковной дисциплины. Например, на Никейском соборе в 325 году церковь официально и обоснованно опровергла и осудила ересь Ария, который отрицал учение о Троице. Однако в 357 году на Третьем соборе в Сирмиуме церковь изменила свое решение и приняла вероисповедание, одобряющее арианство. И в последующие годы несколько поместных соборов подтвердили этот шаг. В то время Афанасий, епископ Александрийский, был неоднократно лишен кафедры и сослан за противостояние арианству. Его сочли еретиком за то, что он придерживался такого понимания Троицы, которое мы сейчас считаем истинным. В целом подход с позиции человеческого авторитета несет разрушительные последствия. Он ведет к тому, что отвергается верховная власть Писаний и одобряются ложные учения. Таким образом, он утаивает истину Божьего откровения и скрывает наш долг перед Богом. Теперь когда мы рассмотрели подход с позиции человеческого авторитета и его последствия, обсудим, какие же меры помогут избегать этой ошибки. Исправить эту ошибку достаточно просто. Нужно во всех случаях признавать превосходство Писаний как высшей, открытой нам Богом нормы. Действительно, Церковь и ее предания могут помочь нам понять Писание, но они обладают для нас меньшим авторитетом. Они не вправе связывать нашу совесть так, как Писание. Как показал в беседе с фарисеями Христос, мы обязаны повиноваться словам Писаний в их исходном значении. Об этом кратко сказано в Вестминстерском исповедании веры, глава 1, раздел 10. Дух Святой, говорящий в Писании, есть единственный высший судья, к которому должно обращаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, которым проверяются все постановления соборов, мнения писателей, учения человеческие и личные откровения, и на чей приговор мы должны всецело полагаться. Слова Писания есть слова самого Бога, и никакие человеческие традиции или толкования не имеют его неоспоримых полномочий. Поэтому мы должны подчиняться тому, что открывает нам Писание через факты, цели и средства. Практически это означает, что любое человеческое осуждение нужно соизмерять с Писанием. Нельзя довольствоваться мнением людей или даже церкви и принимать его безоговорочно. Необходимо исследовать Писание, чтобы убедиться, истину ли говорят авторитеты. Именно за это апостол Лука хвалил христиан города Верия. Послушайте еще раз его слова из книги Деяний, глава 17, стих 11. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Следуя их примеру, мы должны сверять свидетельства и учения людей со стандартом Писаний. Никто из творений, даже апостол Павел, не обладает таким авторитетом и непогрешимостью, чтобы на его слова мы могли полагаться больше, чем на Писание. Подходы мягкие и жесткие, из позиции человеческого авторитета, предлагают нам легкие, но ненадежные ответы на трудные вопросы. На первый взгляд, нам может показаться, что мы проявляем мудрость, когда, перестраховываясь, на всякий случай позволяем больше или запрещаем больше, или следуем традиции, но совершенная ошибка останется ошибкой. Дело в том, что, отклоняясь в ту или иную сторону, мы тем самым пренебрегаем фактами, целями и средствами Писаний. В результате мы не знаем своего долга как следует и не можем действовать по Божьему замыслу. Вот почему всегда необходимо искать исходный смысл Писаний и подчиняться ему. Мы рассмотрели ситуативное содержание откровения, природу откровения и некоторые распространенные подходы к толкованию откровения как этического стандарта. Мы готовы теперь перейти к применению откровения в современном мире. Как факты современного мира помогают нам узнать свои обязанности перед Богом? И как на наш долг влияет наша собственная ситуация? Вы помните, в чем заключается принятие решения этичного с точки зрения Библии? Личность прилагает Божье Слово к конкретным обстоятельствам. Этическое решение рассматривается в трех аспектах – нормативном, с точки зрения Писания, ситуативном, с точки зрения обстоятельств, и экзистенциальном, с точки зрения личности. В этом уроке мы сосредоточились на ситуативном подходе, однако нужно напомнить себе, как важно знать содержание и природу Божьего Слова, чтобы применять его правильно. Нам необходимо также знание о той ситуации, к которой мы прилагаем Божье Слово. Божьего Слова достаточно для принятия любых решений. Если бы мы знали Его Слово полностью и полностью понимали, как Его свойства отражены в особом, общем и экзистенциальном откровении, мы бы всегда знали, как поступить. Поскольку три подхода к этике взаимосвязаны, если бы наше понимание нормативного аспекта было исчерпывающим, ситуативный и экзистенциальный аспекты не открыли бы нам ничего нового. Но в действительности наши познания Божьих норм не всеобъемлющи. Из Божьего Слова мы получаем весьма ограниченную информацию о свойствах Бога. Это откровение достаточно для всех этических решений, но не потому, что оно указывает нам детально, как поступать в любой ситуации, но потому, что открывает нам Бога настолько, что мы можем знать, как правильно поступить в каждом конкретном случае. И чтобы это знать, очень важно понять, к каким обстоятельствам мы прилагаем Божье Слово. Итак, мы говорим о применении откровения. Во-первых, необходимо понимать факты современной ситуации. Во-вторых, современные цели. И в-третьих, современные средства, при помощи которых Бог дает нам возможность двигаться к современным целям. Во всех трех подразделах в качестве примеров мы будем использовать библейские отрывки, в которых идет речь о пище. Итак, начнем с фактов нашей современной ситуации. Особенно важно отметить, что изменения в фактах требуют изменений в применении Божьего Слова. И чтобы подтвердить эту мысль, мы рассмотрим, как этот принцип преподает само Писание. В частности, мы исследуем три исторических периода. Время исхода при Моисее, затем период, когда Израиль жил в земле обетованной, и далее эпоху Новозаветной Церкви после Вознесения Христа. Рассматривая факты этих трех исторических периодов, нужно придерживаться уравновешенного подхода и помнить и о сходстве, и об отличиях в обстоятельствах. С одной стороны, характер Бога не изменился, он неизменен, поэтому во все исторические периоды свойства Бога остаются прежними. Также на протяжении всей истории человечество остается греховным и продолжает нуждаться в нравственном водительстве. Что касается пищи, то в любое время она должна приниматься во славу Божию. Все эти обстоятельства в наше время не изменились. Но, с другой стороны, Писание не оставляет сомнений в том, что между этими тремя периодами есть фактические отличия. Поэтому действия, которые в один исторический период считались греховными, в другой таковыми не считаются. Давайте посмотрим, как изменились в ходе истории факты, связанные с предписаниями о пище. Во времена исхода народ израильский руководствовался довольно жесткими правилами. Им позволялось есть только чистых животных и только определенным образом. В книге Левит, глава 17, стихи 3 и 4, говорится, что израильтянам было позволено есть таких животных лишь после того, как они предложены в жертву Богу в Скинии. Но когда израильтяне поселились и распространились в земле обетованной, правила были смягчены. Моисей сам предвидел эту ситуацию. Второзаконие 12.15 говорит, что в земле обетованной чистое животное было позволено заколоть и есть в жилищах. Его уже не требовалось доставлять к месту поклонения Богу. После заместительной смерти Христа и его вознесения на небеса, церковь руководствовалась в отношении пищи свободными правилами. Из видения Петра Деяния, глава 10, стихи 9-16, мы знаем, что Бог объявил чистыми всех животных, чтобы не препятствовать вхождению язычников в церковь. Ситуативное сходство оказывало влияние на этические суждения в том плане, что поскольку одинаковые факты, одинаковые суждения. Например, неизменными остаются суждения, что Бог благ, и что человечество греховно, и что пищу следует принимать для славы Божьей. Такие этические суждения остаются неизменными, поскольку не меняются факты, на которых они основываются. Но в той мере, в какой изменяются факты, могут меняться и этические суждения. Во времена Исхода правилом было есть только чистых животных, которые принесены Богу. В земле обетованной полагалось есть только чистых животных, а в период новозаветной церкви можно есть любое животное. Во все времена Божий характер оставался неизменным. Но в свете меняющихся обстоятельств изменялись обязанности, возложенные им на людей. Рассматривая эти аспекты сходства и различий, мы осознаем их значимость для современных христиан. Остаются неизменные факты для всех эпох. Бог и его характер не изменились. Человечество по-прежнему находится в падшем состоянии, и пищу по-прежнему необходимо принимать для славы Божьей. Поэтому остаются в силе суждения, что Бог благ, человечество греховно, и что Бога нужно славить и через пищу. Но как в свете фактических изменений определить, какая пища греховна? Факты нашей ситуации во многом отличаются от обстоятельств израильтян времен Исхода и заселения земли обетованной. В период Исхода применялись жесткие правила. Можно было есть только чистых животных, которые принесены в жертву Богу. В земле обетованной применялись правила смягченные, и можно было есть только чистых животных. Мы, как христиане, можем и должны учиться на этих законах, но в наше время они действуют иначе, и поэтому иначе применяются. В этом вопросе обстоятельства нашей жизни сходны с обстоятельствами в эпоху ранней церкви. Поэтому в том, что касается приема пищи, на нас распространяются мягкие правила. Писание учит во многих отрывках Деяния, глава 10, стихи 9-16, 1 Коринфянам, главы 8-10, Римлянам 14, что для церкви по-прежнему правильно есть любое животное. Посмотрим текст, который разъясняет нам это учение. Слова апостола Павла из первого послания к Тимофею, глава 4, стихи 2-5. «Лицемерие, запрещающих употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою». Чтобы вынести правильное этическое суждение, следует выявить черты сходства и различия между библейскими и современными фактами и сделать соответствующий вывод. В вопросах питания сходство между обстоятельствами новозаветной церкви и современности указывает, что в целом нам следует придерживаться ее примера. Мы убедились, насколько важно анализировать черты сходства и отличия между фактами нашей жизни и фактами библейскими. Обратимся теперь к целям в жизни современных христиан. Вернемся еще раз к уставам питания времен Исхода, периода земли обетованной и эпохи новозаветной церкви. С одной стороны, нельзя забывать о сходстве целей этих периодов. Во времена Моисея предписания о пище назначались для того, чтобы чтить святость Бога и служить освящению Его народа. Цель была в том, чтобы человеческая святость отражала святость Бога. Например, в книге Левит, глава 11, стихи 44 и 45, Господь говорит народу: «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Будьте святы, потому что я свят». И эти общие цели остаются актуальными в земле обетованной и в эпоху церкви, хотя уставы питания в эти периоды претерпели изменения. Например, Исаия в главе 62 стих 12 призывает Израиль, живущий в земле обетованной, стремиться к святости, чтобы их можно было назвать народом святым, искупленным от Господа. 1 Петра, глава 1, стихи 15 и 16, апостол обращается к церкви с такими словами: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Фактически, призывая христиан к святости, Петр цитирует устав о пище, который мы только что прочли в книге Левит, глава 11, стихи 44 и 45. Но в каждом периоде были и свои цели святости, отличные от целей, установленных для других периодов. Во времена Исхода одной из таких целей было отделить иудеев от язычников. Этой же цели следовало придерживаться в земле обетованной. Однако обстоятельства новозаветной церкви изменились, когда Бог присоединил к церкви множество язычников. На этом этапе целью стало объединение иудеев и язычников в церкви. Сходство целей, слава Божья и наша святость, отразилось в согласии этических суждений всех трех периодов. Во все три периода целью было, чтобы святость человеческая отражала святость Бога. Одинаковым было этическое суждение, что Бог свят, и человечество должно стремиться к святости. В то же время каждый период содержал свои этические суждения, отличные от суждений других периодов. Во времена Исхода цель иудея отделяться от язычников вела к нормативному суждению, что следует отказываться есть пищу язычников. И это суждение оставалось справедливым во времена жизни в земле обетованной. Но правильное этическое суждение для новозаветной церкви — это соглашаться есть пищу язычников. Именно это Бог повелел Петру. Деяния, глава 10. В любые исторические периоды свойства Бога, его характер неизменны, но цели, которые проистекают из свойств его личности, несколько отличаются. Рассматривая черты сходства и различия, мы видим их поучительность для современных христиан. Что касается сходства, нашей целью остается Божья слава и наша святость. И эта цель по-прежнему ведет нас к суждению, что Бог свят, и человечеству следует стремиться к святости. Таким образом, цели и суждения современного мира повторяют цели и суждения древнего мира. Но следует отмечать и отличия между современными целями и суждениями, с одной стороны, и целями и суждениями в Писаниях, с другой. Во времена Исхода цель состояла в том, чтобы отделить иудеев от язычников. Отсюда вывод — отказываться от пищи язычников. Когда Израиль жил в земле обетованной, для него действовали те же цели и решения. Но во времена новозаветной церкви цель состояла в том, чтобы объединить иудеев и язычников. Отсюда вывод — принимать приглашение язычников есть их пищу. Современная церковь по-прежнему состоит из христиан иудейского и языческого происхождения, поэтому цели в наших обстоятельствах отличаются от целей периодов Исхода и земли обетованной. Следовательно, мы не должны принимать такие же решения, что и они. Наши цели одинаковы с целями новозаветной церкви. Поэтому наши выводы должны быть такими же. то есть нам следует принимать приглашения язычников, есть их пищу. Повторим. Принимая решение, необходимо рассматривать современные цели в свете целей библейских и отмечать черты сходства и различия между ними. Если мы замечаем серьезные отличия, нельзя поспешно принимать такое же решение. Мы принимаем такое же решение тогда, когда мы видим значительное сходство между обстоятельствами. По некоторым вопросам, например, касательно пищи, наша позиция будет отличаться от ветхозаветной, но будет аналогичной позиции новозаветной церкви. Однако по другим вопросам мы можем прийти к заключению, что в наших обстоятельствах нам не подходит и позиция новозаветной церкви. Мы убедились, насколько важно принимать во внимание факты и цели. Теперь рассмотрим последнюю тему – соответствие между средствами, которые одобряет Писание, и средствами, доступными нам в современном мире. Еще раз обратимся к предписаниям о пище времен Исхода, жизни Израиля в земле обетованной и эпохе новозаветной церкви. На этом примере мы увидим, насколько важно анализировать черты сходства и различия в средствах. С одной стороны, сходство между этими периодами достаточно важное. Коротко говоря, во все периоды правилами о пище надлежало пользоваться для достижения святости. Различия, однако, более обширны. Например, чтобы достигать святость через предписание о пище, использовалось такое средство, как заколоть животных в скинии, прежде чем есть. Это правило эффективно действовало в период блуждания Израиля по пустыне. В те времена весь народ жил поблизости от скинии. Кроме того, их пища в основном состояла из манны, а не из мяса домашних животных, как указывает книга Исход, глава 16, стих 35. Но народ расселился в земле обетованной, и многие жили далеко от скинии, а позднее далеко от храма, который Соломон воздвиг в Иерусалиме. Кроме того, они уже не получали от Бога манну и ели больше мяса домашних животных. Поэтому в книге Второзакония, глава 12, стих 15, мы читаем, что Бог приспособил свои требования к новым обстоятельствам жизни своего народа. Бог позволил им закалывать животных в городах, где они жили. Он по-прежнему требовал от народа святости, однако дал ему новые средства достигнуть этой цели. Нам известно, как Божьи требования снова изменились во времена Новозаветной Церкви. Божье Царство ширилось и вышло за пределы Израиля, охватывая другие народы и страны, что вызвало наплыв язычников в Церковь. Поэтому для святости более не требовалось, чтобы иудеи отделялись от язычников. Как Бог открыл Петру, книга Деяний, глава 10, стихи с 9 по 16, для святости следовало отказаться от разграничений в пище, чтобы сделать возможным общение всех христиан. Таким образом, Бог изменил предписание о пище ради объединения иудеев и язычников в церкви. Как преподобие фактов и целей, подобие средств ведет к аналогичным этическим выводам. Сходство в средствах означает сходность позиции. Пищу нужно использовать так, чтобы это приносило славу Богу и освящало его народ. Но в той мере, в какой отличаются средства, отличаются и выводы в отношении других аспектов питания. В период исхода цель достигалась посредством приношения в скинии. Отсюда необходимость закалывать животных в скинии, прежде чем их есть. В земле обетованной средством было закалывать животных в своем городе, и это должно было вести к решению использовать чистых животных. В период новозаветной церкви такое средство достижения цели, как отсутствие ограничений в пище, вело к решению есть вместе с язычниками. Современные христиане могут многому научиться на этих примерах сходства и отличий. На основе сходства между современным миром и периодами исхода земле обетованной и новозаветной церкви, мы должны также стремиться к тому, чтобы еда служила средством достижения святости. И это средство должно вести нас к этическому решению употреблять пищу так, чтобы это несло славу Богу и созидало святость в Его народе. Мы можем учиться и на примере отличий между средствами, которые использовались в эти периоды истории. Мы не живем вблизи скинии, как Божий народ времен Исхода, когда средством было приносить животных в жертву в скинии, и, соответственно, решением приносить животных в жертву в скинии. Мы не живем среди еврейского народа, которому запрещено смешиваться с язычниками, как того требовали правила в земле обетованной, когда средством к цели было закалывать животных в своем городе, и, следовательно, их решением было закалывать чистых животных. То есть мы не должны использовать те же средства, которые использовали верующие тех времен, и не должны принимать решения, исходя из старых средств. Но рассмотрим обстоятельства новозаветной церкви. В качестве средства ранняя церковь использовала отсутствие ограничений в пище и выносила этическое суждение ради единства церкви принимать пищу язычников. И поскольку, по сути, наши ситуации схожи, нам следует пользоваться тем же средством и принимать аналогичные решения. Конечно, возможны случаи, когда средства ранней церкви, как и факты и цели, будут отличаться от современных. Поэтому мы не можем всегда использовать их средства и принимать одинаковые с ними решения. Каждую открытую нам нравственную норму следует применять со старанием и мудростью, а не пытаться просто подражать поведению, описанному в Библии. Этически верные решения всегда учитывают средства, угодные Богу. Чтобы определить, какие средства уместны в современном мире, следует сопоставить библейские ситуации с обстоятельствами нашей жизни. Мы показали это на примере предписания пищи, но принцип применим к любым обстоятельствам, требующим этического решения. Чтобы понять, как связано Божье откровение с нашей конкретной ситуацией и определить, в чем состоит наш долг перед Богом, мы исследовали в этом уроке четыре темы. В связи с обстоятельствами мы рассмотрели содержание откровения, его природу, несколько популярных подходов к толкованию откровения и его применению в современных условиях. Итак, чтобы принимать библейские решения, нужно оценить, как каждый из этих факторов помогает нам узнать свой долг. Для христиан, которые стремятся принимать этически верные решения, очень важно осмыслить обстоятельства, в которых они находятся. Как нам уже известно, ситуацию можно оценить, рассмотрев факты, цели и средства. Если мы учитываем эти аспекты ситуации, мы лучше понимаем Божье откровение и, соответственно, сможем принять решение, которое согласуется со Словом Божьим.